Зачем ты их таскаешь, такие бахилы?» Игнатик улыбнулся уже веселее. «Тетка сказала, что такая примета есть. Кто целую неделю морские сапоги не будет снимать ни днем, ни ночью, обязательно станет капитаном. Вот я и не снимаю».
«И спишь в них?»
«Ага». Яр хотел рассмеяться, но раздумал. «Ты очень доверчивый, Тик», — сказал он серьезно. «Ужасно доверчивый. Тетка сказала тебе смешную шутку, а ты веришь. Какие-то болтуны пришли и наплели тебе всякую чепуху, ты тоже веришь». Игнатик помолчал, потом быстро глянул и сказал с лукавинкой. «Ага, я доверчивый. Вот поверил, что ты есть на свете, и ты правда есть». Теперь Яр рассмеялся. «Это ты хорошему поверил, а ерунде верить не надо». Игнатик выбрался из сапог. «Я их здесь оставлю. Я домой сбегаю, а потом опять приду скоро. Я тебе черешни принесу». Он и правда скоро вернулся. Прискакал босой, веселый, с большим кульком белой черешни. «Вот, смотри, какая в теткином саду созрела». Они сели на скамью у пульта. «Я с тобой буду дежурить», — решил Игнатик. Вахта была спокойная. Мотоботы вернулись вовремя, аварийных сигналов не поступало, залив под утренним солнцем лежал пустой и тихий, только еле заметный парусник маячил у горизонта. «Завтра возьму у Захара шлюпку и пойдем с тобой под парусом на Медный остров», — сказал Яр Игнатику. «Ой, правда, я под парусом еще ни разу. А если шторм?» «Не бойся, на завтра сводка спокойная». «Да я и не боюсь, если с тобой. С тобой вообще ничего не боюсь», — он придвинулся поближе. «Совсем ничего». «С тобой? Совсем?» «Тогда, Игнатик, расскажи, что это были за люди?» Он съежился на миг, притиснулся покрепче, зябко обхватил коленки. «Игнатик, ты же не боишься?» «Да, но мне не хочется про них. Лучше вечером все про них расскажу. Можно я у тебя буду ночевать?»
«Даже обязательно, только без сапог», — Игнатик серьезно сказал.
«Ладно, все равно я их уже снял».
«Яр».
«Что, Тик?»
«Они, эти люди, по-моему, они знают, кто ты такой».
«Почему ты решил?»
«Они говорили, зачем ты с ним связался? Все равно он скоро уйдет туда, к себе. Яр, ты не уйдешь?»
«Я же обещал, без тебя никуда не уйду».
Весь этот день Яр прожил с ощущением, которое у разведчиков называется «на щелчке». Оно возникает на незнакомых планетах, когда нет ясной опасности, но есть ее предчувствие, и каждую минуту можно ожидать чего угодно. Защелкнуты гермошлемы и браслеты датчиков, щелчком сдвинуты вперед предохранители бликов. Правда, сейчас не было ни шлема, ни датчиков, ни излучателя, а состояние щелчка перебивало радость от того, что Игнатик, вот он рядом. Он был рядом целый день. Листал вахтенные журналы, копался в старом ненужном приемнике, мастерил из его деталей лампочек смешного человечка. А когда завечерело, весело сказал: «Я сбегаю к тетке и скажу, что буду у тебя ночевать. Ты не уходи пока, я вернусь и вместе пойдем к тебе».
«Только не задерживайся, Тик».
«Я как стрела».
Едва он умчался, пришел Феликс.
«Ну что, Яр, все спокойно на морях?»
«Гуляй, я заступаю».
«Заступай». «Феликс, я спросить хочу, уточнить, так сказать. Мне, как диспетчеру, выдали все, что положено?»
Феликс откровенно удивился. «Откуда я знаю? А что именно тебе выдали?»
«Ну, форму, документы, аванс. А оружие не полагается? Говорили, что вроде бы тем, кто на суточных вахтах, положен пистолет».
«Бог ты мой, да зачем он на вахте? Пираты, что ли, нападут?»
«Ну, вообще-то положен, поскольку диспетчер — это еще и представитель береговой охраны. Только никто их не берет, морока лишняя».
«Может и морока, но я привык, чтобы все по форме».
«Скажи шерифу, он выдаст».
«Надо сказать».
«Скажи».
«Яр», — Феликс глянул быстро и непонятно.
«А тебе игрушка эта только для формы или...» «Или», сам не зная почему, сказал Яр. Впрочем, Феликсу он верил.
«Тогда лучше возьми мой».
«То есть?»
«Мой собственный. С давних времен остался. Таскаю вот по привычке. Никто не знает».
Феликс, усмехаясь, полез за пазуху и вынул небольшой плоский пистолет с серебристой рукояткой. Видно, что старенький, вороненые детали на острых краях были вытерты до светлого металла. Феликс оглянулся и положил пистолет на ладонь.
«Надежная система. Викинг. Только запасной обоймы нет, всего 7 патронов. Ну, надо будет, достанешь. Бери».
«Да, но так, наверное, не полагается».
«А кому какое дело? Это ж мой. Бери, Яр, тебе нужнее».
«Люблю таких, как ты». «Сам вот не потянул».
«Ты это о чем?» — с тревогой спросил Яр.
«О смелости», — вздохнул Феликс и затолкал пистолет Яру в карман куртки. «Бери».
«Жаль, не задержишься ты у нас, Яр».
«Ты уверен?» — тихо спросил Яр.
«Чую».
«Пойду я», — сказал Яр. «Спасибо, Феликс. Пойду встречу Игнатика. Он, небось, уже летит сюда».
Яр не встретил Игнатика по дороге и слегка встревожился. Вошел в поселок. Побеленные каменные домики с односкатными крышами вытянулись в длинную улицу. Дом, где жил Игнатик, был в самом начале. У крыльца стояла тетка.
«Что-то не торопится наш Игнатик», — сказал Яр.
«Как же не торопится? Уже уехал», — отозвалась тетка и жалобно взглянула на Яра.
«Как уехал?»
«Сосед на бричке проезжал, обещал его подбросить до вокзала. Там, говорят люди, бывает вечерний поезд».
«Какой поезд?» — с отчаянием спросил Яр. «Зачем?»
«Вы не знаете, разве?» — она всплеснула руками. «А он мне сказал, что только сейчас попрощался с вами. К себе в Орехов, говорит, поеду. Там вроде бы все наладилось. Скучаю, говорит. До станции мост, говорит. А там уж как-нибудь на ту сторону».
«А как же вы его отпустили?»
«А как не пустить? Он не слушал, встрепанный такой. Прибежал, письмо, говорит, дали на почте от той тетки. Она пишет, приезжай, и сказал, что вы разрешили. Курточку, что вы подарили, взял, кое-какие вещички в сумку кинул, меня обнял. Я еще говорю, деньги ведь надо на билет, а он не надо, мне Яр дал, вот смотри».
«Не давал», — ударила мысль. «Но кто-то дал. Кто-то успел напугать и уговорить за эти полчаса. Гады!» — думал это Яр уже на бегу.